Глава 11. Назначение генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта встречено было офицерским составом 14-го полка с большим сочувствием. О нем говорили с любовью и уважением, как о человеке, обладающем железным характером и, несомненно, могущем вывести страну из тупика, в который завело ее временное правительство. Особенно горячо встретил это назначение Лесницкий. Он через младших офицеров сотни и близких к нему казаков пытался узнать, как относятся к этому казаки, но полученные сведения его не порадовали. Молчали казаки или отделывались апатичными ответами. «Нам все одно. Какой он? Кто его знает? Кабы он насчет замирения постарался, тогда, конечно, нам от его повышения легче не будет, небось». Через несколько дней среди офицеров, общавшихся с более широкими кругами гражданского населения и военных, передавались упорные слухи, что будто бы Корнилов жмет на временное правительство, требуя восстановления смертной казни на фронте и проведения многих решительных мероприятий, от которых зависит участь армии и исход войны. Говорили о том, что Керенский боится Корнилова и, наверное, приложит все усилия к тому, чтобы заменить его на должности главнокомандующего фронта более податливым генералом. Назывались известные в военной среде имена генералов. 19 июля всех поразило правительственное сообщение о назначении Корнилова верховным главнокомандующим. Вскоре же подъясаул Атарщиков, имевший обширное знакомство в Главном комитете офицерского союза, рассказывал, ссылаясь на вполне достоверные источники, что Корнилов в записке, приготовленной для доклада временному правительству, настаивал на необходимости следующих главнейших мероприятий: введение на всей территории страны в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-полевых судов с применением смертной казни, восстановление дисциплинарной власти военных начальников, введение в узкие рамки деятельности комитетов в воинских частях и так далее. В этот же день вечером Лесницкий в разговоре с офицерами своей сотни и других сотен остро и прямо поставил вопрос, с кем они идут. «Господа офицеры», — говорил он со сдержанным волнением, «мы живем дружной семьей, мы знаем, что представляет каждый из нас, но до сей поры многие больные вопросы между нами остались невырешенными. И вот именно теперь, когда отчетливо намечаются перспективы расхождения Верховного с правительством, нам необходимо ребром поставить вопрос, с кем и за кого мы. Давайте же поговорим по-товарищески, не кривя душой». Подъясаул Атарщиков ответил первый. «Я за генерала Корнилова готов и свою, и чужую кровь цедить. Это кристальная честность и человек, и только он один в состоянии поставить Россию на ноги. Смотрите, что он делает в армии. Ведь только благодаря ему отчасти развязали руки военачальникам, а было сплошное засилье комитетов, братанье, дезертирство. Какой может быть разговор? Всякий порядочный человек за Корнилова». Тонконогий, непомерно грудастый и широкоплечий Атарщиков говорил запальчиво. Видно, трогал его за живое поднятый вопрос. Кончив, он оглядел группировавшихся у стола офицеров, выжидательно постукал по портсигару мундштуком папироса. На нижнем веке его правого глаза коричневой выпуклой горошиной сидела родинка. Она мешала верхнему веку плотно прикрывать глаз, и от этого при первом взгляде на Атарщикова создавалось впечатление, будто глаза его тронуты постоянной снисходительно выжидающей усмешкой. «Если выбирать между большевиками, Керенским и Корниловым, то, разумеется, мы за Корнилова. Нам трудно судить, чего хочет Корнилов. То ли восстановление порядка в России, или восстановление еще чего-нибудь. Это не ответ на принципиальный вопрос». «Нет ответ. А если ответ, то не умный во всяком случае». «А чего вы боитесь, сотник? Восстановление монархии?» «Я не боюсь этого, а напротив желаю». «Так в чем же дело?» «Господа», — твердым, обветрившим голосом заговорил Долгов, недавний вахмистр, получивший за боевые отличия Харунжева, «о чем вы спорите? Вы степенно скажите, что нам, казакам, надо держаться за генерала Корнилова, как дитю за материн подол. Это без всяких лукавств и напрямки. Оторвемся от него, пропадем,
Россия навозом нас загребет. Тут уж дело ясно, куда он, туда и мы. Вот это да!» Отарщиков с восхищением хлопнул Долгову по плечу и смеющимися глазами уставился на Лесницкого. Тот, улыбаясь, волнуясь, разглаживал на коленях складки брюк.